Друзья дорогие, книга пророка Иеремии, 15 глава, 6 стих. Три слова из этого стиха прочитаем. «Я устал миловать». Так говорит Бог. Мы знаем о Господе, что Он есть долготерпеливый и многомилостивый. Но Он есть также Бог-ревнитель, Бог, о котором написано «каратель» и «мститель». В Боге есть и святость, и любовь. Книга «Исход», 20 глава, читаем такие слова. «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Наш Господь есть Бог-любовь, но Он также, как справедливый Бог, ненавидит грех. Сколько можно грешить, чтобы не разразилась гроза? Когда заканчивается милость, и начинаются суды Божьи. Этот вопрос не у одного грешника в сердце бывает. Сколько еще можно грешить? А известно, что есть, ну, можно сказать, определенный лимит. Человек набирает багаж грехов, а потом справедливый гнев Божий изливается на человека. Так было в дни Ноя перед потопом. Так было с Содомом и Гоморой, которые располагались в прекрасной земле. Так было и с народами хананейскими, ханаанскими, которых земля уже не могла сносить, и земля свергала их с себя. Люди грешили, грешили и грешили, но пришел предел. И мы прочитали текст. Бог говорит, я устал миловать. Друзья, сегодня тоже так случается. Люди думают еще погрешить, пожить в свое удовольствие. Но придет Божий суд. В начале 20 века история зафиксировала такое событие, как Мессинская трагедия. В месте, которое называлось Мессин, люди в канун Рождества Христова сделали, святотатство. Распяли на кресте свинью и сказали: «Младенец Христос, если ты есть, докажи нам хотя бы землетрясением». Вы знаете, через 3 дня этого места больше не существовало. Люди набрали свой багаж грехов. Так было и, вы знаете, наверное, с Хиросимой в Нагасаки, куда в Хиросиму, по-моему, американцы не планировали сбросить атомную бомбу. Но из-за плохой видимости назначенное место, из-за облачности в назначенное место не была сброшена бомба. Сброшена на другой город. А за несколько времени, за 3 недели, по-моему, до этой трагедии, в жерло вулкана было сброшено 700 христиан. Друзья, Бог, бывает и такое слово говорит человеку, я устал миловать. Почему Бог такие слова сказал? Потому что Манасия, сын Езекии, царь иудейский, столько грешил, что Бог устал миловать. Мы читаем в 4 книге царств. После Манасии воцарился благочестивый сын его Иосия. Был Иосия, но Бог сказал, за грехи Манасии, за все, что он сделал, за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Бывает и такое. Человек уже как бы и готов каяться. Но Бог не хочет уже прощать. Друзья, бывает и такое. Гнев Божий – это справедливый ответ на беззаконие человека. Бог говорит, что гнева нет во мне. То есть гнев не пребывает в сердце отчим, но гнев посещает его. И тогда берегись, человек, берегись, грешник. Кто устоит против ярости гнева Божия? Друзья, в послании Римлянам мы читаем во второй главе, что люди сами себе собирают гнев на голову. Не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Многие люди так и считают, что погрешу, а потом покаюсь. Конечно, покаюсь, но не сегодня. А ты знаешь, когда для тебя, дорогой друг, кончится лимит Божьего долготерпения? И, может быть, до сих пор собираешь гнев на день гнева. Недавно пришлось быть в Лепрозоре около Георгиевска, куда уже не первый раз посещают, где бывают христиане с проповедью Евангелия. И вот дедушка сидит, слушает нас. Ему 90 лет. 70 лет он уже в Лепрозоре. В 30-м году, как он поселился там, прокаженный. 70 лет. Слезы текут из глаз, лицо обезображено, но болезнью. Подхожу, дедушка, вы к переходу в вечность готовы? Говорит, готов, он уже покаялся. Сколько нужно было прожить в страшной болезни, прежде чем обратился к Богу? Евангелизационное служение проходило также недавно в городе Ипатово. И вот покаялась женщина. Говорит, после я 10 лет уже хожу на богослужение. Пока серьезная болезнь не коснулась, не покаялась. А теперь, когда рак кишечника, уже прямую кишку в сторону вывели, молодая женщина, такая цветущая, красивая, но больна уже смертельно. Теперь куда деваться? Нужно спешить к Богу. Друзья, а ведь можно было 10 лет назад покаяться. Сколько для тебя еще назначил Бог времени? В книге Библии есть такое событие описано. Царь Иоаким, нечестивый царь, не внял слову Господню через Иеремию, слово, обращенное к нему, и сжег свиток, на котором было написано слово Господне. Уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. И Бог говорит, за это, так говорит Господь, ты сжег свиток сей, сказав, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском. Не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. Слово Божие он не смог уничтожить, этот бедный царь, но себе он сильно повредил. Страшно воевать с Богом. Как история знает, и такое событие в одни римских императоров был Юлиан Отступник, прозванный. После христианина императора снова воцарился язычник Юлиан Отступник. Он сильно гнал христиан. И вот в персидском походе он смертельно раненый бросает комья земли в небо, комья, обогренные его собственной кровью, и кричит, Ты победил меня, галилеянин. Он понял, но поздно, что неравная борьба, неравный противник. Не с тем сражался, с кем надо было. Надо бы с грехом, силами тьмы, а он с любящим Богом сражался. И Аким тоже сражался против Бога. Я заинтересовался этой судьбой. Внимательно посмотрел справочник. Вот у Нюстрима так и написано, что тело его было, труп выброшен на зной дневной, на холод ночной, по слову Иеремии. А потом читаю слово Господне в 4 книге Царств, последняя глава. Написано: в 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, 27-й день месяца, царь Вавилонский вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюбно и так далее. И переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И до смерти уже жил спокойно. Вижу, что есть Божья любовь даже к таким людям. Но 37 лет нужно было провести в тюрьме. В 4-й год своего царствования он сжигает слово Господне. В 11-й год этот царь попадает в плен и 37 лет в плену. Чем он занимался в тюрьме? В темнице, чем занимался? Может быть, вспоминал всю свою жизнь снова и снова, и родилось в сердце покаяние? Наверное, так. 25 лет ему было, когда воцарился, и 73 года ему было, когда он вышел из тюрьмы. Друзья, обращаюсь сегодня ко всем. Как когда-то апостол Петр обращался к людям, к тысячам, и говорил: спасайтесь от рода сего, прелюбодейного, грешного, спасайтесь. Спасайтесь, друзья, потому что не вечно Духу Божий быть в пренебрежении. Среди детей незрячих было благовестие в это лето, и тема одной проповеди была, или беседы: путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Там были дети и из Ингушетии, и разные дети. Это в Кисловодске есть школа для таких детей. И вот задаю вопрос: дети, вы куда хотите, вверх или вниз? Ну, объяснил, что такое значит путь жизни мудрого вверх, вниз. Говорят: вверх хотим. А вы знаете, что путь – это трудный путь вверх? Привел практические примеры из жизни. Куда? Вверх хотим. Слава Богу! Когда предложили Евангелие для незрячих, по Брайлю написано на особом шрифте, дети, кто желает? Многие кинулись, желают читать Слово Божие. Друзья, путь жизни мудрого вверх. Куда твой путь приведет тебя? И не услышишь ли ты когда-нибудь в свой адрес слово грозное: «Я устал миловать». Спасайтесь, друзья. Спасайтесь от рода сего развращенного. От греха спасайтесь, под защиту Иисуса Христа бегите, и даже сегодня, не ожидая последний день лагеря, сделайте этот решительный шаг к Иисусу Христу. Да благословит Бог. Аминь.
Москва, Питер, пожалуйста.